В одной из таких вьюжных ночей, когда кажется, что злобно воющий ветер изорвал серое небо в мельчайшие клочья, и они сыплются на землю, хороня ее под сугробами ледяной пыли, и кажется, что кончилась жизнь земли, солнце погашено, не взойдет больше. В такую ночь, на масляной неделе, я возвращался в мастерскую от Деренковых. Шагал, закрыв глаза, против ветра, сквозь мутное кипение серого хаоса, и вдруг упал, наскочив на человека, лежавшего поперек панели. Мы оба выругались, я по-русски, он на французском языке. «О, дьявол!» Это возбудило мое любопытство. Я поднял его, поставил на ноги. Он был маленького роста, легкий. Толкая меня, он гневно кричал. «Моя шапка, черт вас возьми! Отдайте шапку, я замерзну!» Найдя в снегу шапку, я встряхнул ее, надел на его ершистую голову, но он сорвал шапку и, махая ею, ругался на двух языках и гнал меня. «Прочь!» Вдруг бросился вперед и утонул в кипящей кашице. Идя дальше, я снова увидел его. Он стоял, обняв руками деревянный столб погашенного фонаря, и убедительно говорил: «Лена, я погибаю! О, Лена!» Видимо, он был пьян, и, пожалуй, замерз бы, оставь я его на улице. Я спросил, где он живет. «Какая это улица?» — закричал он со слезами в голосе. «Я не знаю, куда идти!» Я обнял его за талию и повел, допрашивая, где он живет. «На Булаке!» — бормотал он, вздрагивая. «На Булаке! Там бани, дом!» Шагал он неверно, сбивчиво и мешал мне идти. Я слышал, как стучали его зубы. «Си тюсаве!» — бормотал он, толкая меня. «Что вы говорите?» Он остановился, поднял руку и сказал внятно, с гордостью, как показалось мне. «Си тюсаве! Уже темен!» «Если бы ты знал, куда я тебя веду!» И сунул пальцы руки в рот себе, качаясь, почти падая. Присев, я взял его на спину себе и понес. А он, упираясь подбородком в череп мой, ворчал: «Сетюсаве, но я замерзаю, о боже!» На Булаке я с трудом добился у него, в каком доме он живет. Наконец мы влезли в сени маленького флигеля, спрятанного в глубине двора в вихрях снега. Он нащупал дверь, осторожно постучал и зашипел: «Шш, тише!» Дверь открыла женщина в красном капоте с зажженной свечой в руке. Уступив нам дорогу, она молча отошла в сторону и, вынув откуда-то лорнет, стала рассматривать меня. Я сказал ей, что у человека, кажется, застыли руки, и его необходимо раздеть, уложить в постель. «Да?» — спросила она звучно и молодо. «Руки нужно опустить в холодную воду». Она молча указала лорнетом в угол. Там на мольберте стояла картина «Река, деревья». Я удивленно взглянул в лицо женщины, странно неподвижное, а она отошла в угол комнаты к столу, на котором горела лампа под розовым абажуром, села там и, взяв со стола валета червей, стала рассматривать его. «У вас нет водки?» — громко спросил я. Она не ответила, раскладывая по столу карты. Человек, которого я привел, сидел на стуле, низко наклонив голову, свесив вдоль туловища красные руки. Я положил его на диван и стал раздевать, ничего не понимая, живя как во сне. Стена предо мною над диваном была сплошь покрыта фотографиями. Среди них тускло светился золотой венок в белых бантах ленты. На конце ее золотыми буквами было напечатано «Несравненной Джильди». «Черт побери, тише!» — застонал человек, когда я начал растирать его руки. Женщина озабоченно и молча раскладывала карты. Лицо у нее остроносое, птичье, его освещают большие неподвижные глаза. Вот она руками девочки-подростка взбила седые свои волосы, пышные точно парик, и спросила тихо, но звучно: «Ты видел Мишу, Жорж?» Жорж оттолкнул меня, быстро сел и торопливо сказал: «Но ведь он уехал в Киев». «Да, в Киев», — повторила женщина, не отводя глаз от карт. И я заметил, что голос ее звучит однотонно, невыразительно. «Он скоро приедет, да?» «О да, скоро». «Да», — повторила женщина. Полураздетый Жорж соскочил на пол и в два прыжка встал на колени у ног женщины, говоря ей что-то по-французски. «Я спокойна», — по-русски ответила она. «Я заплутался, знаешь? Метель, страшный ветер, я думал, замерзну», — торопливо рассказывал Жорж, гладя ее руку, лежавшую на колени. Ему было лет 40. Красное толстогубое лицо его с черными усами казалось испуганным, тревожным. Он крепко потирал седую щетину волос на своем круглом черепе и говорил все более трезво. «Мы завтра едем в Киев», — сказала женщина, не то спрашивая, не то утверждая. «До завтра. И тебе нужно отдохнуть. Почему ты не ляжешь? Уж очень поздно. Он не приедет сегодня, Миша?» «О, нет, такая метель. Идем, ляг». Он увел ее в маленькую дверь за шкафом книг, взяв лампу со стола. Я долго сидел один, ни о чем не думая, слушая его тихий, сиповатый голос. Мохнатые лапы шаркали по стеклам окна. В луже растаявшего снега робко отражалось пламя свечи. Комната была тесно заставлена вещами. Теплый странный запах наполнял ее, усыпляя мысль. Вот Жорж явился, пошатываясь, держа в руках лампу, абажур ее дробно стучало стекло. Легла. Поставил лампу на стол, задумчиво остановился среди комнаты и заговорил, не глядя на меня. «Ну что же, без тебя, вероятно, я бы погиб. Спасибо. Ты кто?» Он склонил голову на бок, прислушиваясь к шороху в соседней комнате и вздрагивая. «Это ваша жена?» — тихонько спросил я. «Жена. Все. Вся жизнь». Раздельно, негромко, глядя в пол, сказал этот человек и снова начал крепко растирать голову ладонями. «Чаю выпить, а?» Он рассеянно пошел к двери, но остановился, вспомнив, что прислуга объелась рыбой и ее отправили в больницу. Я предложил поставить самовар. Он согласно кивнул головой и, видимо, забыв, что полураздет, шлепая босыми ногами по мокрому полу, отвел меня в маленькую кухню. Там, прислонясь спиной к печке, он повторил: «Без тебя я бы замерз. Спасибо». И вдруг, вздрогнув, уставился на меня испуганно расширенными глазами. Что же было бы с нею тогда? О, Господи! Быстро шепотом, глядя в темную дыру двери, он сказал: «Ты видишь, она больная. У нее застрелился сын, музыкант, в Москве, а она все ждет его. Вот уже 2 года почти». Потом, когда мы пили чай, он бессвязно, необычными словами рассказал, что женщина — помещица, он — учитель истории, был репетитором ее сына, влюбился в нее, она ушла от мужа немца-барона, пела в опере, они жили очень хорошо, хотя первый муж ее всячески старался испортить ей жизнь. Рассказывал он, прищурив глаза, напряженно присматриваясь к чему-то в полутьме грязной кухни с прогнившим у печки полом. Обжигался, прихлебывая чай. Лицо его морщилось, круглые глаза пугливо мигали. «Ты кто?» — еще раз спросил он. «Да, крендельщик, рабочий. Странно, не похоже. Что это значит?» Слова его звучали беспокойно. Он смотрел на меня недоверчиво, взглядом затравленного. Я кратко рассказал о себе. «Вот как?» — тихо воскликнул он. «Да, вот как!» И вдруг оживился, спрашивая: «Ты знаешь сказку о гадком утенке? Читал?» Лицо его исказилось. Он начал говорить с гневом, изумляя меня неестественными до визга повышениями сиповатого голоса. «Эта сказка соблазняет. В твои годы я тоже подумал, не лебедь ли я. И вот должен был идти в академию, пошел в университет. Отец-священник отказался от меня. Изучал в Париже историю несчастья человечества, историю прогресса. Писал, да. О, как все это!» Он подскочил на стуле, прислушался и затем сказал мне: «Прогресс — это выдумано для самоутешения. Жизнь неразумна, лишена смысла. Без рабства нет прогресса. Без подчинения большинства меньшинству человечество остановится на путях своих. Желая облегчить нашу жизнь, наш труд, мы только усложняем ее, увеличиваем труд. Фабрики и машины для того, чтобы делать еще и еще машины. Это глупо. Все больше становится рабочих, а необходим только крестьянин, производитель хлеба. Хлеб — это все, что надо взять трудом у природы. Чем меньше нужно человеку, тем более он счастлив, чем больше желаний, тем меньше свободы». Быть может, не в этих словах, но именно эти оглушающие мысли впервые слышал я, да еще в такой резкой оголенной форме. Человек, взвизгнув от возбуждения, боязливо останавливал взгляд на двери, открытой во внутренние комнаты, минуту слушал тишину и снова шептал почти с яростью: «Пойми, каждому нужно немного — кусок хлеба и женщину». Заговорив о женщине таинственным шепотом, словами которых я не знал, стихами которых я не читал, он вдруг стал похож на вора Башкина. «Беатриче, Фиометта, Лаура, Нинон», — шептал он имена, незнакомые мне, и рассказывал о каких-то влюбленных королях, поэтах, читал французские стихи, отсекая ритмы тонкой, голой до локтя рукой. «Любовь и голод правят миром», — слышал я горячий шепот и вспоминал, что эти слова напечатаны под заголовком революционной брошюры «Царь голод». Это придавало им в моих мыслях особенно веское значение. Люди ищут забвение, утешение, а не знание. Эта мысль окончательно поразила меня. Я ушел из кухни утром. Маленькие часы на стене показывали 6 с минутами. Шагал я в серой мгле по сугробам, слушая вой метели и вспоминая яростные взвизгивания разбитого человека. Чувствовал, что его слова остановились где-то в горле у меня, душит. Не хотелось идти в мастерскую, видеть людей. И, таская на себе кучу снега, я шатался по улицам Татарской слободы до поры, когда стало светло, и среди волн снега начали нырять фигуры жителей города. Больше я никогда не встречал учителя и не хотел встретить его. Но впоследствии я неоднократно слышал речи о бессмыслии жизни и бесполезности труда. Их говорили безграмотные странники, бездомные бродяги, толстовцы и высококультурные люди. Говорили об этом иеромонах, магистр богословия, химик, работавший по взрывчатым веществам, биолог, неовиталист и многие еще. Но эти идеи уже не влияли на меня так ошеломляюще, как тогда, когда я впервые познакомился с ними. И только вот 2 года тому назад, спустя более 30 лет после первой беседы на эту тему, я неожиданно услышал те же мысли и почти в тех же словах от старого знакомого моего, рабочего. Однажды у меня с ним завязалась беседа по душе, и этот человек, политический воротила, как он, невесело усмехаясь, называл себя, сказал мне с той бесстрашной искренностью, которой обладают, кажется, только русские люди: «Алексей Максимович, милый, ничего мне не надо. Никуда все это, академии, науки, аэропланы, лишнее. Надобно только угол тихий и бабу, чтобы я ее целовал, когда хочу, а она мне честно душой и телом отвечала. Вот, вы по-интеллигентски рассуждаете. Вы уже не наш, а отравленный человек. Для вас идея выше людишек. Вы по-жидовски думаете. Человек для субботы? Евреи не думают так. Черт их знает, как они думают. «Народишко темный», — ответил он, бросив окурок папиросы в реку и следя за ним. Мы сидели на набережной Невы, на гранитной скамье лунной ночью осени, оба истерзанные днем бесполезных волнений, упрямого, но безуспешного желания сделать что-то доброе, полезное. «Вы с нами, а не наш. Вот что я говорю», — продолжал он вдумчиво, тихо. Интеллигентам приятно беспокоиться. Они издаля веков присовокупились к бунтам. Как Христос был идеалистом и бунтовал для надземных целей, так и вся интеллигенция бунтует для утопии. Бунтует идеалист, а с ним никчемность, негодяйство, сволочь. И все со зла видят они, что места в жизни нет для них. Рабочий восстает для революции. Ему нужно добиться правильного распределения орудий и продуктов труда. Захватив власть окончательно, думаете, согласится он на государство? Ни за что. Все разойдутся, и каждый за свой страх устроит себе спокойный уголок. Техника, говорите? Так она еще туже затягивает петлю на шее нашей, еще крепче вяжет нас. Нет, надо освободиться от лишнего труда. Человек покоя хочет. Фабрики да науки покоя не дадут. Одному немного надо. Зачем я буду город громоздить, когда мне только маленький домик нужен? Где кучи живут, там и водопроводы, и канализация, и электричество. А попробуйте без этого жить, как легко будет. Нет, много лишнего у нас. И все это от интеллигенции. Потому я и говорю, интеллигенция — вредная категория. Я сказал, что никто не умеет так глубоко и решительно обессмысливать жизнь, как это делаем мы, русские. «Самый свободный народ по духу», — усмехнулся мой собеседник. Только вы не сердитесь, я правильно рассуждаю. Так миллионы наши думают, да сказать не умеют. Жизнь надо устроить проще, тогда она будет милосерднее к людям. Человек этот никогда не был толстовцем, не обнаруживал склонности к анархизму. Я хорошо знаю историю его духовного развития. После беседы с ним я невольно подумал: а что, если действительно миллионы русских людей только потому терпят тягостные муки революции, что лелеют в глубине души надежду освободиться от труда? Минимум труда — максимум наслаждения. Это очень заманчиво и увлекает, как все неосуществимое, как всякая утопия. И мне вспомнились стихи Генриха Ибсена. «Я консерватор? О, нет! Я все тот же, кем был всю жизнь. Не люблю перемещать фигуры, но хотел бы смешать всю игру. Помню только одну революцию, она была умнее последующих и могла бы все разрушить, разумею, конечно, всемирный потоп. Но и тогда дьявола надули. Вы знаете, Ной стал диктатором. О, если это можно сделать честнее, я не откажусь помочь вам. Вы хлопочете о всемирном потопе, я же с радостью суну торпеду под ковчег.